Шасти называется «Особое наставление премудрого и славного царя». Написанный тибетским йогом Патрувом. Поскольку он полностью соответствует линии учения Лай-юги, он имеет ценность с точки зрения понимания его. Про йога Патрува, который его написал, говорят, что он был великолепным мастером. И однажды, когда в доме, где он учил, собралась шумная толпа учеников, которых его ожидали. Но сам он в это время нуждался в тишине и спокойствии, поэтому незаметно для всех он ускользнул в соседнюю долину и нанялся слугой в один из деревенских домов. И в его обязанности входили все работы по дому. В том числе он по утрам носил ночной горшок пожилой хозяйке. И когда его исчезновение было обнаружено, и ученики начали прочесывать деревни, они спрашивали, не видели ли они его гуру, их гуру. Она отвечала, здесь никаких гуру нет. Но потом сказала, соседка сказала, в доме, кроме местных жителей, живет один старик в потертой одежде, которого я нанял слугой. Но когда они рассказали хозяйке, кто ей прислуживал, она в стыде и смятении рухнула на колени и разрыдалась. Это означает, что его сила осознанности была такова, что он полностью стал пустым. Он освободился от статуса, власти, славы, чужого мнения. И он чувствовал, что чем бы он ни занимался, его святость не убывает, его практика продвигается. Он был настолько гибок, не привязан к себе и пустотен, что для него не составило большого труда наняться слугой хозяйке, обычной пожилой женщине, мирянке, поскольку его практика была независима от каких-то отношений, условностей, приятия или отторжения. А теперь подумайте о себе. Когда вы станете способным выполнять подобное, вы станете мастером. Не просто выполнять подобное, а совмещать это, делать это практикой, жизнью, присутствием. Бывает так, когда наше сердце не пустое, мы очень сильно беспокоимся о себе, о своем имидже, о том, как нас оценивают, не низко ли мы себя поставили перед другими. А это все майя, которая как дьявол, как мара в сердце проникла. Незаметно искусила разум и все прочее. Снова ввергла в тонкие игры ложного эго. А вот стать полностью пустым, это значит быть полностью непривязанным к себе. При этом, разумеется, не стать каким-то безвольной амебой, плывущей по течению. Это совсем другое. Внутри бывает дух осознавания. Он как стальной стержень. Но этот дух осознавания пылает без условий. Он не связан ни с чем. ни с какими отношениями, ни проявлениями, ни с внешним статусом, ни с имиджем, ни с тем, что о тебе думают, как тебя оценивают. Ты пуст, ты предельно пуст и гибок. Часто ведь вы замечаете, как у вас возникают в отношениях трения, внутри сознания какие-то колебания. Почему они возникают? Почему вы не в экстазе с утра до вечера? Потому что еще нет уверенности в этом внутреннем центре. Как бы часто ум, забывшись, чувствует, что какие-то обстоятельства его сжимают, и вы инстинктивно защищаться начинаете, чувствуя опасность, что ваш ум сжимается от чего-то. Но я вам скажу, настоящий ум сжать невозможно. Никакие события, отношения не могут сжать подлинного мастера, который погружен в созерцание. Вы можете выносить ночной горшок за мирянкой, но от этого ваша божественная гордость не убудет. Более того, она запылает с новой силой даже, если, конечно, вы правильно это будете делать. В этом подлинный смысл смирения, самоотдачи. Для такого йогина вращать колесо дхармы, рыча подобно льву, сидя на троне, и работать с нанятым слугой – это одно и то же. Это не разные вещи, это просто разные игры. Пустота сердца – это самое большое достижение йогина. По сравнению с этим, техники, опыты – все это меркнет. Можно иметь много технических опытов, вспышки света. Но, к примеру, смогли бы вы просто делать что-либо без обещаний результатов, без выгоды, без личного удовлетворения? Даже в трудных условиях, и при этом не поколебаться сознанием долгое время, без надежды. Вот это пустота сердца. Это предельная гибкость. Поэтому настоящий мастер, он настолько предельно гибкий, он может принять любую форму. Он может водить за нос сансару, как ему угодно. Если он решает, он может прикинуться кули, слугой, каким-нибудь шудрой низкорожденным. В другом месте он может принять другой облик, облик брахмана. Шантидева принял облик кшатрия, служил у царя стражником. Он полностью не отождествлен со своей личностью. У него нет дома, рода, биографии, памяти, всего того, что является скандхами, сансарой. Он может сформировать из тонкого ума ясного света любое состояние, любое поведение, любые обстоятельства и принять ту или иную форму в зависимости от обстоятельств. Вот это и есть высшая гибкость. Разумеется, это очень высокий уровень реализации. И святые, типа Дататрея и Шанкара Вивека Чудамани, пишут так. Он скитается, в одном месте он подобен царю, в другом подобен ученому брахману. В третьем подобен безумцу или идиоту или бездельнику. В четвертом он подобен отшельнику или йогу. В одном месте он хулим, в другом он восхваляем. Так, принимая разные облики, странствует йогин, неузнанный никем. Неузнанный никем означает, что его тонкая сущность не прозревается никем из смертных. Она непостижима. И он настолько гибок и настолько пустотен, что может принимать любую форму, адекватно откликаясь ситуации. В данном случае, что означает адекватный отклик ситуации в ваших условиях? Если ты послушник, ты стопроцентный послушник. Если ты монах, ты стопроцентный монах. Если такова твоя судьба, придет время стать наставником, стопроцентный наставник. Когда ты уходишь в ретрит, ты стопроцентный отшельник. Когда ты выполняешь особые садханы, ты стопроцентный ваткута. Твой ум полностью гармоничен с ситуацией, с временем и местом. Он принимает должную форму. Потому что у тебя у самого нет предпочтения, нет острых углов, нет связанности личностью. И вот если это не поймешь, личность все время будет держать сансаре. Нелегко искоренить личность. Это тот самый большой злой дух, который держит йогина в сансаре. Отказаться от себя, отпустить ум на свободу. Потому что мы постоянно помним о себе, что мы такие-то. Мы как бы постоянно своей памятью поддерживаем нашу ложную самоидентификацию. Я вот такой-то. Именно вот это ощущение «я такой-то» не дает нам по-настоящему зародить божественную гордость и войти в истинное созерцание. Потому что вот «я такой-то» мы должны вытеснить «я брахман». Мы должны другим вытеснить полностью. Когда такое вытеснение происходит, вы чувствуете огромное облегчение, словно огромная гора с ваших плеч упала. Потому что вы больше не привязаны к себе. Вы перестаете отстаивать свое «я» и самоутверждаться, зная, что это смешно. Даже в монастыре монахи, миряне, монахи, послушники могут самоутверждаться. Миряне это делают примитивно, а послушники и монахи более тонко, утонченно. Но это то же самое. Просто ложное эго ищет ловушки, где оно может самоутвердиться как-то духовным способом. Неважно, как оно может самоутверждаться, но вот это его поползновение является такой тонкой майей. Мараскамп. Но когда вы открываете блистающую жемчужину своего сознания, вам нет нужды самоутверждаться, потому что вы уже абсолютно самоутвердились. И такое великое самоутверждение, истинное, оно сводит на нет нужду в каких-то других мелких самоутверждениях. Оно видится смешным и бессмысленным. И тогда вы понимаете, что в относительном мире у вас есть только одна возможность играть адекватно, отвлекаясь на ситуацию. То, что называют течь вместе с рекой, пребывая в сахаджи самадхи. Когда вы слышите «игра», это не означает какое-то фривольно-шутливое поведение. Это меньше всего означает это. Это, можно сказать, очень глубокое, очень сложное, высокоорганизованное сознание, которое спонтанно манифестируется, учитывая тысячи или миллионы ситуаций и состояний. Игры святых, богов или ситхов непостижимы для человека. Когда люди слышат о лиле, игре, они понимают, конечно, это по-своему. Типа, надо быть веселым, спонтанным. Вот что-то такое отношение. Настоящий йогин всегда такой игрив. Что-то наподобие такого легкого, флиртующего сознания, ни к чему не обязанного. Но такая легкость по жизни – это не лила. Лила – это многоуровневое божественное сознание. которая обладает потрясающей ясностью, спонтанностью и глубиной. Но если вы слышали историю про богиню Ганги, которая стала женой царя, родила 8 детей, чтобы освободить проклятых Васу. Это пример Лилы. Итак, этот совершенный мастер дает такие наставления. Во-первых, расслабься и успокой свой ум. Следует практиковать расслабление сознания, праны и тела. Когда вы делаете что-либо, общаетесь, внутри вас инстинктивно сознание сжимается. Сжимается тело, тогда ветер где-то блокируется. Когда долгое время сжимаются какие-то мышцы и блокируется ветер, это приводит к нарушениям. Отсюда возникают болезни. Когда вы понимаете, от чего возникают болезни, вы знаете, что болезни возникают не в органах, не в теле. Они возникают в пране. Надо гармонизировать прану и лечить надо прану. А если прана гармонизирована, физическое тело будет всегда идеально совершенным. Допустим, проблема с зубами – это не проблема с зубами. Это проблема с вишудхой чакрой, с горлом. Если в горле прана гармонично течет, эта проблема автоматически исчезает. Так же, как и с другими органами. Если вы концентрацией на чакрах, другими техниками заставляете энергию гармонично циркулировать, то физическое тело всегда в идеальном состоянии. Но от чего зависит сама циркуляция праны? К примеру, боги не занимаются пранаямами. У них праны циркулируют идеально благодаря их рождению. Просто боги пребывают в чистом кармическом видении, в возвышенных состояниях. Их праны циркулируют идеально. Они в глубоком присутствии. Это означает, что когда мы достигаем совершенства, то прана регулируется автоматически силой ума. Поэтому быть в созерцании, иметь гармоничные праны, это также иметь сильную прану, гармоничное здоровье. Когда вы глубоко находитесь в созерцании, чистом видении, вы словно избираете судьбу божества. А судьба божества – это всегда быть здоровым, юным, наслаждающимся, погруженным в возвышенное состояние, удачливым. Всегда переживать чистое состояние. Таким образом, когда вы правильно созерцаете, вы берете проблему под самый корень. Вы просто переходите в другое кармическое видение, в другую судьбу. К примеру, можно в кармическом видении человека всю жизнь делать техники, то или другое. А можно войти в чистое видение и по судьбе стать божеством. А если ты по судьбе божество, то все остальное к тебе прилагается. Просветленное божество. Это подобно тому, как человек... менталитетом голодного духа всю жизнь пытался заработать деньги. Но как не пытался, все равно он в бедности был. Или как бесталанный человек всю жизнь пытался научиться играть на инструментах, стать маэстро. Но другой человек родился в семье богатого человека. Или он родился с талантом. Ему не надо прилагать большие усилия. У него такая судьба, что он сразу этим овладевает. Это и есть принцип чистого видения, который возникает благодаря созерцанию. Другая судьба, принципиально другая линия жизни. Итак, йогин Патрул говорит: расслабься и успокой свой ум. Без мыслей, не концентрируясь и не пытаясь их разогнать, пребывая в покое этого простого состояния, внезапно выкрикни «Пхат!» Слог, разбивающий ум в дребезги, сильно и резко. О чудо! Не осталось ничего. Ум поражен, прикован к месту изумлением, но тем не менее все прозрачно и ясно. Здесь описывается традиционная техника отсечения мыслей, мысленных колебаний, флуктуаций. Когда вас занимает возбужденность собственной мысли и вы ввязываетесь в мысленные конструкции, просто резко выкрикните слух «Пхат» или просто что-нибудь резко выкрикните. Вот этот слог считается, он очень мощный, он разбивает ум в дребезги, в том смысле, что сразу отсекает колебания ума. Говорят, что его не следует часто исполнять. Но периодически, когда это нужно, это необходимо делать. И когда вы делаете такой резкий выкрик, ум парализуется, он приковывается к месту, входит в свою природу. Есть только изумление, прозрачность и ясность. Свежее, чистое и внезапное, а потому неописуемое состояние. Это состояние свежее, всегда новое. Оно чистое, потому что ничего из ваших прошлых суждений на него пока не проецируется. Оно внезапное. Это состояние бдительности, так как если бы вас внезапно окликнули или испугали, вы сразу вошли в какую-то повышенную боеготовность. Вот настоящий мастер, он всегда пребывает в этих состояниях, его ум всегда свеж и непредвзят. Он мгновенно может поменять точку зрения, поскольку у него нет ее как фиксированной. Ум всегда чист, не затуманен какими-то переживаниями. И он всегда находится в алертном, бдительном состоянии. Он всегда как бы готов к внезапности. Я могу это точно сказать на своем опыте и на опыте других. Как это переживается на своем опыте? Когда вы погружены в присутствие, и внезапно происходит что-то рядом шокирующее или пугающее. Ну, допустим, громкий хлопок. Обычный человек в этом случае отпрыгивает с диким криком. Но если вы мастер созерцания, и рядом проходит хлопок, ваше тело не дернется. Ваши праны не заколеблются. Вернее, они заколеблются, но правильно. Ваш ум не начнет интерпретировать, вы не испытаете ужаса. Что произойдет? Ваши праны откликнутся в виде мощного импульса в Муладхара-чакре. И этот импульс сразу же пойдет по центральному каналу вверх к голове, к макушке и заставит циркулировать энергию. Осознание станет еще более ярким. Но вовне вы не отвлечетесь, не потеряете свою природу. И то, что произойдет, вы никак не будете интерпретировать, но оставите как есть. Подобно тому монаху, когда рядом с ним упал огромный валун позади, а он даже не обернулся, подумав, ну не на меня же упал. свежее, чистое и внезапное, а потому неописуемое состояние. Распознай его как чистое сознание. Это чистое осознавание называют джняна-дехом или телом мудрости. Когда вы непрерывно занимаетесь таким распознаванием, вы строите свое тело мудрости. Когда вы отвлекаетесь, стройка заканчивается или откладывается. Когда вы снова распознаете это осознавание, вы снова начинаете это строительство. Ваша задача за вашу жизнь – завершить это строительство. Это подобно строительству огромного здания. Ваша стройка не должна прекращаться ни на миг. Это первое сущностное наставление о прямом знакомстве лицом к лицу с естественным состоянием. Далее йогин говорит: отныне находишься ли ты в покое или в движении, приходит ли гнев или вожделение, счастье или печаль, во всякое время, в любых обстоятельствах, узнавай эту уже познанную тобой мудрость. Во всех обстоятельствах следует распознавать уже раскрытое ранее тело мудрости. Тонкий момент здесь в том, что в любой ситуации мы можем забыться и не распознать, либо мы можем вспомнить и распознать его. Когда мы втягиваемся, вовлекаемся в ситуацию, значит мы уснули, не распознаем. Когда мы бодрствуем, пребывая в чистом сознании, мы распознаем его. Когда мы втягиваемся, у нас могут быть эмоции, двойственные представления, нестабильные сознание. Когда распознаем, все самосвобождается, все чисто, все совершенно. Есть интуитивная ясность, которая позволяет безошибочно действовать. Распознавание тела мудрости подобно парению. Когда у вас все совершенно, все выходит само, естественно, и все совершенно. Нераспознавание подобно запутанности в каком-то бесконечном лабиринте сновидений, когда ничего не ясно, ничего не закончится никогда. И два ясных света, уже знающие друг друга, мать и сын, воссоединятся. Ключевой термин в тантрийских учениях – воссоединение двух светов – материнского и сыновнего. Под материнским светом имеет в виду материнскую реальность, исконный ясный свет, который является основой, сущностью бытия. Весь мир – это материнская реальность, великая энергия. Великий свет, из которого произошли все формы. Конечно, нашим человеческим зрением мир виден как грубые объекты. Но с точки зрения святых, достигших реализации, они говорят, весь мир состоит из света. Весь бесконечный мир – это просто чистейшее пространство света. Играя, свет уплотняется, проявляясь в виде формы. Когда он уплотняется? Когда есть плотное сознание. Когда сознание утончается, то и мир утончается. Другой свет – это свет сына, это наш собственный внутренний свет, который зарождается в результате медитации. Это наша постигающая ясность, которая открывает внутреннюю пустотность. К примеру, вы медитируете, в центре вашего тела или внутри центрального канала обнажается светоносность. Вы понимаете, так вот, что такое мое «я». Мое «я» – это пустота и свет. Когда вы распознаете этот свет, говорят, вы реализовали свет Сына. Допустим, реализовать свет в первой тхьяне, в четвертой тхьяне, в пятой, в шестой, в седьмой. Все это свет Сына. Но когда внутреннее пространство объединяется с внешним, это называют объединить свет Сына и Матери. В момент такого объединения исчезает всякая двойственность. Вы по-настоящему переживаете не двойственность, а двайту. Вы видите то, что внутри, и то, что снаружи, одинаково, один и тот же свет. Пока объединение с внешним не произошло, недвойственность не реализована. Покойся в этом состоянии неописуемого осознавания. Это состояние неописуемо. Сарах говорил так, пытаться описать его словами все равно, что сердить ядовитую змею. Поэтому на него намекают. Не прямо, а косвенно. Даже слова о том, что он имеет совершенство и чистоту, всепроникновение, традиционные термины описания Абсолюта, Ананда, Ачинти, Ниранджана, или о том, что он не имеет качеств, или он, что он содержит все качества, это просто неадекватное описание. Гарханатх так он говорил. Он описывал парадоксальными образами, говоря, что это за попугай, который съедает и мышь, и кошку? Покой и блаженство, ясность и поток мыслей отсекают снова и снова. Итак, когда прогрессирует ваше осознавание, вы переживаете следующее состояние – поток мыслей. Поток мыслей может быть двояким. Первый называется «опасное ущелье двойственных мыслей». Второй называется «самоосвобожденная игра». Опасного ущелья двойственных мыслей следует избегать. Это означает, что ваша ясность сопровождается интеллектуальными нагромождениями, мысли идут непрерывно. И вы их не контролируете. Самоосвобожденная игра означает, ваши мысли двигаются как хотят, вы их не регулируете. Вместо этого вы пребываете в своей основе, в чистом «я», «я есть». Вы как бы говорите мыслям, ну, двигайтесь как хотите, а мне никакого до вас нет дела, и отпускаете их. Тогда они сами умеряют свою активность, и вы пребываете просто в созерцании «я есть». Затем возникает блаженство. Когда у вас возникает блаженство, вам все время хочется петь. И у вас есть радость, вы словно танцуете непрерывно. Это признак того, что у вас достаточно жизненной силы. И есть некоторая внимательность и ясность. Вы накопили ее своей йогической практикой. Однако йогин распознает центр этого блаженства, не покидая созерцания. Возникает ясность. Ясность – это еще более изумительное состояние. Когда вы начинаете прозревать тончайшие связи и отношения этого мира, вы начинаете видеть то, что другим недоступно. Вы вдруг начинаете понимать, как сложен этот мир. Вы начинаете понимать примерно так. это нечто невероятное, это нечто непостижимое. Время, пространство, законы Вселенной, жизнь, смерть, бытие – это тотальная загадка, смертная, недоступная. И вы чувствуете, что словно вы прикасаетесь к этой догадке. Внезапно вы видите, как мелкие заботы всех людей по сравнению с этими ужасающими тайнами. Вы думаете, Боже мой, несчастные, несчастные, они даже не подозревают, как они слепы. Как они могут вообще ходить, смеяться, шутить, когда здесь такие тайны на каждом шагу. Как бы у вас открывается многомерное видение. Йогин, не понимающий принципа самоосвобождения, может увлечься этой ясностью, потеряться в ней, блуждать по бесконечным лабиринтам, разгадывая тайны Вселенной. И эту тенденцию тоже йогин должен пресечь, чтобы пойти дальше. Разумеется, чтобы это испытывать, надо как минимум это испытать. То есть это уже признак зрелого созерцания. Покой, состояние немыслия, пустота – это следующее состояние, которое переживается. Когда вы прикасаетесь к немысленному, к пустоте, кажется, что всему приходит конец. Все, что было и слышано ранее, кажется, что это фальшь. Кажется, что ничего нет. Кажется, что только реально это пустотность. Возникает желание вообще от всего отъединиться, уйти от любых проявлений, взаимоотношений, потому что это неадекватно тому, что вы переживаете. Оно поверхностно. И быть только в пустотности. Тогда у йогина возникает привязанность к пустотности и нежелание, отрицание всего, что ей не является. И это последняя ловушка перед правильным сахаджа самадхи. Если йогин увлечется пустотностью, он, конечно, уже не будет обычным человеком. Но правильный путь он потеряет. Пустотность – самая большая ловушка. Только мастера йогины знают, что такое ловушка пустотности. Это притягательная черная пасть, бездна, которая манит, черная дыра, которая манит войти в непроявленное и покончить с этой сансарой навсегда. И больше вообще не возвращаться к этой теме. Для такого йогина уже нет мира, нет целей, статусов, мирянства, монашества, достижения, жизни, смерти, рождения, взаимоотношений. Все это видится им как полная иллюзорность. Пустотность же видится как нечто подлинное, единственное, реальное, потому что из нее все исходит. И он добрался до первоистока, он дошел. Он дошел до космической тайны бытия. Тогда у него возникает желание там остаться, поскольку он считает, что куда он шел, к чему стремился, он того достиг, и дальше некуда. Однако, если он там останется, он совершит ошибку, о которой ситхи предупреждают. Потому что последняя стадия реализации заключается в соединении пустотности с внешними формами и проявлениями. И подлинная мудрость заключается в способности проявлять манифестации, эманации и оттачивать различного рода игры в проявленном. И тот, кто не понимает это, лишается возможности оттачивать свой уровень пустотности через такое проявленное, через такую манифестацию. Поэтому йогин говорит, отсекай их снова и снова. Следует со всей серьезностью помнить такие наставления святых.